Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Сегодня мы продолжаем говорить о книге Священного Писания Ветхого Завета, которая привлекает к размышлению как людей верующих и неверующих, философов и мыслителей в разные исторические эпохи. Сегодня эта книга одна из самых серьезных, загадочных. Это книга, которая раскрывает человеку тему человеческих страданий, тему оправдания Бога в страданиях. Так называемый в богословии термин, который обозначает это понятие, называется «теодицеи», «оправдание Бога в страданиях». И мы вновь обращаемся к этой книге, чтобы говорить о ней. И давайте мы остановимся еще раз на том месте, в котором говорится о том, что дьявол явился среди сынов Божиих, чтобы спорить с Богом, спорить на Иова.
Да, это у нас какой стих? Значит, 12 стих, даже 9 стих 1 главы, где мы видим, что сатана искушает Господа, говорит: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». На этом, по-моему, мы остановились в прошлый
раз, да? Да, вот это место, оно заслуживает, наверное, особого внимания и рассуждения. Почему? Потому что смысл вот этого спора. Сатана говорит Богу, что Бог все даровал Иову, он живет в счастье, в благоденствии, и поэтому его Господь благословляет и предлагает ему это благоденствие и благополучие отнять, чтобы посмотреть, как в этом несчастье человек отнесется к Богу.
Да.
Забегая вперед, мы скажем, что Иов не похулил Бога и остался верен, несмотря на то, что все и друзья, и жена, единственный из родственников, оставшихся в живых, через которую искушал лукавый Иова, призывали его похулить Бога. Вот мотивы сатаны, зачем это нужно?
Вообще, зачем нужно дьявола погубить? Вот в данном случае, конечно, зло, оно иррационально всегда. Понять его
в данном случае,
логику невозможно.
Да, да, это конечно. Но вот сатана-то существо разумное, наделенное разумом, волей, умом, могуществом. И нам невольно придется воспринимать его и как разумное существо. И понятно, что логика — это тоже инструмент, наверное, вот того иррационального, того бессознательного, что есть и в человеке, и в дьяволе. Но посмотрите, он предлагает Иову испытание, предлагает и Богу испытать свое творение, да, на верность Богу. На что он надеется, что вот не выдержав эти испытания, Иов проклял бы Бога и таким образом подставил бы смысл творения под сомнение?
Ну, конечно.
Ведь сегодня ведь любой мыслящий человек, он точно так же задает вопрос, что жизнь, вот этот чудовищный эксперимент дьяволов и Эдвиль, в котором страдают безвинно люди, которые в раю не согрешали, которые родились уже от зараженных грехом родителей, но они страдают и продолжают страдать, и этому нет конца и края. Вот самый сложный вопрос, да, почему страдают дети, почему рождаются увечные, больные, почему такие войны устраиваются, да? Вот, наверное, это все те вопросы, на которые книга Иова отвечает.
Ну, может быть, не столько даже отвечает, сколько их ставит. Вот, потому что ответы иногда могут быть не только рациональные, и должны быть не только рациональные ответы. И вот тоже, опять же, забегая вперед, Господь отвечал Иову из бури, но отвечал рационально, логично ли только? Конечно же, нет. И Господь отвечал Иову как-то по-другому, но как мы видим, что Иов понял ответы. Иов понял ответы. Я бы здесь сказал следующую такую вот мысль для начала. Когда человек испытывает страдания, какую-то боль, ну вот женщина рожает, процессы родов, они необычайно тяжелые всегда. Иногда очень тяжелые. То есть ту боль, которую испытывает женщина при родах, говорят, ни один мужчина не может ее выдержать. Действительно, это...
А как проверяли-то?
Ну, это, конечно, эмоциональная оценка. Вот. Эмоциональная оценка. Вот. Но, тем не менее, что здесь момент такой, что действительно женщина, когда вот дает жизнь новую, совершает какую-то особую жертву. И это происходит в муках, в страданиях. Но когда ребенок рождается, вся эта боль забывается. И вот радость материнства, как ребенок становится взрослым, ну, сначала маленьким, потом все больше и больше, а потом становится взрослым, как вот это вот таинство жизни на глазах развивается, оно побуждает к новым родам. Казалось бы, как будто не было той боли, как будто не было тех мучений и страданий, которые были в первых родах, да? И вот мы знаем такие примеры, когда жены совершают такой подвиг. И в этом смысле страдания перестают для человека существовать, когда после них рождается какой-то особый смысл, особый глубокий смысл, особая радость, что-то новое, чего раньше не было. И в этом смысле страдания Иова, почему Господь попустил этим страданиям? Он именно попустил. Здесь мы видим некоторый момент попущения, когда Господь что-то попускает. Но Господь попускает не без промысла. Господь всегда промышляет о том, чтобы с помощью чего-то, даже с помощью какого-то зла, которое вот на нас обрушивается, это зло, обрушиваясь на нас, если мы правильно его выносим, правильно перетерпеваем, рождает особое благо. И вот к Иову это именно и применимо. Господь попускает сатане взять все, что есть у Иова. И, конечно, промысел Божий заключается в том, что то, что открывается в книге Иова, говорит о каком-то новом качестве отношения человека с Богом. Вот это новое качество отношения человека с Богом или даже отношения человека друг с другом, оно стоит того, чтобы это произошло. Вот эти испытания, их глубина, их сила и то, что в итоге, какой плод происходит, вот этот плод необычайно великий и удивительный по сравнению с теми испытаниями, какими бы сильными они ни были. Вот, в принципе, если свести книгу Иова, вот можно... Вот
да, но я так понимаю, вы говорите сейчас о личности Иова, да? А, значит,
ну, вот, не только о нем.
Вот что... этот спор с сатаной, он стоит из жизни, значит, тех детей, которые ушли из жизни только потому, что дьявол вот так вот обрушился и поспорил с Богом.
Каких детей?
Иова.
А, детей Иова.
Да, то есть вот те страдания, те катаклизмы, которые просто на этих невинных существ совершенно обрушились, они как бы тоже... Вот только потому, что вот сатана спорит с Богом, и Бог это попускает. Как вот на такие вопросы
отвечать? Я понял. Видимо, мы смотрим, да, на это. Вот часто мы смотрим на то, что происходит с точки зрения земной.
Да, конечно.
Вот. Ну вот люди жили, и с ними что-то произошло. Вот,
люди земные читают священные писания, да, и да, размышляют, да.
Савияне напали, потом халдеи напали, побили всех отроков, всех детей, всех сыновей, всех дочерей. Вот. Ну вот 18 стих, 17-18 стих, то есть одно за другим. Ну, не знаю, может быть, это все-таки стоит прочитать.
Да, но мы сейчас доберемся до этого. Давайте, да? Давайте, вот мы проблему мы обозначили, да, потому что вот ее сложность, она как раз до такой вот, до обострения, до апогея доводится в книге Иова, да, наверное, вот в Евангелии только и в каких-то еще моментах Священного Писания так эта острая тема стоит.
Стоит острая тема, вот, она действительно вот эти страдания, невинные страдания людей, они, конечно, впечатляют и не могут не впечатлять. Вот. Еще раз, да, прежде чем прочитать, тогда дадим такой тезис, что страдания людей, даже их смерть, невинные, вот, мы на это смотрим с точки зрения земной, нам кажется, это чудовищно и несправедливо, вот, но здесь же мы видим, как Господь смотрит. Господь-то по-другому смотрит, у Него-то они живы остаются, Он-то их себе забирает. И очевидно, что вот есть лоно Авраама, куда попал Лазарь, который вот тоже страдал, да, и есть лоно Иова, но оно, может, еще не было, когда Иов там был, но вот его дети, которые первые погибли, они стали готовить для отца его лона, хоть и в преисподней, но оно какое-то особое было. И, конечно же, вот это ожидание Спасителя Христа, что Он сойдет и протянет руку всем праведникам Ветхого Завета. Господь так смотрит на это все через призму спасения всех этих людей, и от раков, и детей Иова, и самого Иова. Поэтому, конечно, эти смерти, они не являются напрасными, они не являются бессмысленными. Они являются тем, что происходит с Иовом. А видите, в чем еще какой момент? Книга Иова написана и во время Иова, когда он жил, и книга написана в то время, когда был патриархальный уклад, патриархально-родовой уклад. То есть человек живет, спасается, творит, что-то может сделать именно тогда и только тогда, когда он живет в какой-то родовой вот такой стихии, в родовом образе жизни. Очень важным является род, то есть то, что человек родил, и то, что после него родится. В этом смысле то, что дети Иова умирают, это не для них страшно, а для Иова страшно, что он остался без детей. Это одно из самых таких страшных явлений, бездетность.
Ну, я бы не сказал, что страшно это только для Иова, потому что в каких обстоятельствах они погибали, да, об этом даже читать страшно.
Ну, как они погибают, это страшно, но да, то, что произошло после их смерти, вот если об этом говорить, то, конечно, для Иова, который все потерял в итоге, и жизнь-то древнего человека и ветхозаветного человека, еще раз подчеркнем, была в детях. То есть в детях видели, в продолжении рода видели основной смысл своего существования.
Но Иов-то не видел. Бог дал, Бог взял.
Нет, это он смиряется так. Все видели в то время, все видели. Это было естественным для каждого человека в своих детях видеть продолжение. Да и сейчас это отчасти так. Просто сейчас время, когда христианство провозгласило ценность и уникальность каждой личности, и что даже человек, не имея детей, сам по себе ценен, это все-таки христианское явление, христианское провозвестие. А до христианства в Ветхом Завете и особенно вот во всем остальном мире, вот в этом родовом укладе жизни, ценность твоей жизни заключается в том, как, что после тебя это остается, какие дети остаются после тебя, что они продолжают.
Так и в Ветхом Завете, и в античном мире, даже если человек бесплоден, не мог иметь детей, он воспитывал чужих и находил в этом призвание.
Ну,
тут ничего нового.
Все-таки это заменитель, но малый заменитель. А где он возьмет чужих детей?
Ну и что, в древности не было сирот?
Ну, могли быть, но все-таки это, да, это мог быть каким-то таким заменителем, но все-таки это какой-то призрачный смысл жизни. Не случайно же происходит, есть закон Левирата, да, восстановление.
Вы знаете, иудеи в этом смысле народ особый, который очень отличался. Вот у них действительно, да, размножение тотальное было связано с тем, что они имели представление о Мессии, и из их родов, да, из 12 колен Израилевых, вот обязательно нужно было дождаться.
Но у иудеев это особенно обострено. Да.
Но у остальных-то
народов. Народов похожие вещи были, потому что род...
С мессианством-то это не было связано.
Не было связано, но это было связано с тем, что сама по себе жизнь вот, и воспроизводство жизни. Язычники же это кто такие? Те, которые вот, смотрят, всматриваются в эту жизнь, всматриваются, как природа развивается, как растет, как происходит умножение в стадах. Почему самые какие были популярные боги? Знаете, кстати, самые популярные боги у язычников? Боги плодородия. основные самые популярные боги. Вот те же самые
боги,
Ваалы.
Боги разврата и блуда.
Ну, это здесь разное мнение есть. Но среди крестьян, все-таки самые популярные боги были боги плодородия. Часто они, кстати, были связаны с культом и разврата, и блуда, это было такое. Вот. Но все-таки плодородие, чтобы земля приносила, чтобы урожай был, чтобы теленок появлялся от коровки. Вот об этом в основном люди ходили, молились и просили своих богов. И в связи с этим закономерным является воспроизводство и продолжение твоего рода. Но мы немножко увлеклись.
Да, давайте философию скотоводства мы не будем больше углубляться, да. Обратимся к священному.
Давайте прочитаем все-таки то, что происходило. Вот как это отошел сатана от лица Господня, и вот он, что он успел, как он успел навредить Иову. Давайте это прочитаем. Это первая глава с 13 по 22 стих. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего». То есть вот самого старшего брата, вот обычный пир, обычная радостная встреча. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец, и отроков, и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще это говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Ну вот, трагедия происходит, спасается всего 5 человек, только для того, чтобы возвестить, и чтобы Иов увидел, что все полностью вот рухнуло, как вот этот дом рухнул на всех детей и погреб их под собой, и все, что было нажито, все разрушено. Вот 20 стих показывает, насколько, что с Иовом происходит. «Тогда встал, Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно“». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Вот подчеркивается глубина страданий, эмоциональное страдание, внутреннее такое сокрушение происходит, образ раздирания верхней одежды, это образ такого необычайного сильного чувства, которое человек хочет показать. Острижение головы – это образ скорби, вот. Ну и падение на землю – тоже образ такого особого покаяния, наверное, что человек поклоняется и приходит к пониманию, что вот что у него было, он не уберег в каком-то смысле. То есть здесь мы видим, что вот Иов совершает, ну, естественно, для любого верующего человека действие. Если с тобой происходят скорби и страдания, говорят святые отцы, то нужно покаяться. Нужно покаяться и поблагодарить Бога. И тогда эти скорби и страдания будут для тебя спасением твоей души, говорит Игнатий Брянчанинов, например. То есть скорбь происходит, и нужно покаяться и понять, что заслуженно для тебя она происходит. И вот в этом покаянии происходит очищение и спасение. Вот Иов так и поступает в таком, можно сказать, в святоотеческом духе. В духе покаяния и смирения. «Господь дал, Господь и взял». Вот эта фраза, такая формулировка, можно даже сказать, «Бог дал, Бог взял», она должна быть для нас естественной. Увы, в 99,9%, когда у нас что-то мы теряем, что мы говорим. Можно себя повспоминать, какие происходят у нас слова, какие приходят, какие чувства, когда мы что-то реально теряем. Не маленькое что-то, а серьезное. Мы так не говорим в основном. Вот про себя я точно знаю, что Господь дал, Господь взял.
За что?
За что, да.
Да, вопрошают.
За что, да. Вот. То есть вот завершается эта глава тем, что сатана посрамлен полностью. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного Бога. По идее, на этом бы точку и поставить, и все, и конец всей книги. Зачем дальше писать? Все, Иов справился. Иов вышел победителем. Все, он все, что можно было сделать, он уже сделал.
Но это только начало испытания.
А оказывается, это только начало. Вот это самое страшное. Для меня всегда это было страшно. Вот здесь уже нужно поставить точку и отпустить Иова с миром, чтобы он дальше мог жить. Он все выдержал испытание. Все, что можно, он выдержал уже. Все, что большинство людей, от чего приходит в негодование и в смущение, как я сказал, 99,9%, Иов это выдержал. Вот что удивительно. Вот что не может не восхищать в его поведении. Но мы видим, происходит продолжение. Происходит продолжение, и вот, наверное, как будем вторую главу начинать, да? Вот, и наступает новый день, когда снова приходят сыны Божии предстать пред Господом. И между ними снова приходит сатана. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Опять Господь говорит, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий от зла, и доселе тверд в своей непорочности». А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги.
Вот раньше, эксперимент продолжается.
Да, если раньше было сказано только его не трогай, да?
Угу. Вот. То сатана
только
дальше
на
идет.
Него не простирай руки твоей. Сатана. Здесь уже происходит дальше. Сатана говорит, мне дайте его тело, чтобы я мог его
поразить
и погубить. Да. Здесь вопрос, конечно, кожу.
Телесную часть.
Да, телесную
природы.
Часть.
Да, душу все-таки
часть.
Господь не велел.
Да, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Вот это, конечно, момент такой, который заставляет задумываться, действительно, что наша жизнь стоит. И когда мы готовы ей пожертвовать всерьез, и на каких основаниях мы можем вот за жизнь свою, что отдать за жизнь свою? Такой один из самых вопросов серьезных, потому что ведь происходит героизм на протяжении всей истории. Происходит героизм, люди отдают жизнь. И почему в одних обстоятельствах они готовы отдать жизнь, а в других ломаются? Даже вот в Евангелии мы видим пример, как апостол Петр взял меч и готов был, и начал драться, готов был отдать жизнь мечом, отсек ухо, вступил храбро в схватку с вооруженной стражей, с профессионалами, готов был отдать душу спокойно, легко, но проходит совсем буквально сколько там, не знаю, наверное, несколько часов, да, и он уже не готов отдать душу и жизнь. Вот этот момент.
Горячность вот эта, да?
Да, вот этот момент, когда человек на каких основаниях готов отдать душу и готов отдать жизнь. Ну, жизнь, душа – это синонимы, да?
Ну,
и почему в одних, в одной ситуации он готов, а в другой ломается?
Не совсем. Сапогами не вытоптать душу, как ее отдашь.
Ну, нет, в Библии просто душа, иногда есть символ этой...
Дыхание, да, синоним это, жизни. Да. Вот, тут, да, ну, давайте дальше.
Дальше читать?
Да.
Вот. «И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказою лютую от подошвы ноги его по самое теме его». То есть вот полностью от подошвы до темени. Нет места, чтобы не было, которое не было бы поражено. Вот такой зуд постоянно, что-то человека выходит, и, конечно, это страдания невыносимые. Все, то есть весь человек превращается такой в один оголенный нерв, это сплошной. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Вот выступает еще одно. Еще один персонаж, жена, которая вместо того, чтобы поддерживать мужа, хочет от него освободиться. Она говорит, ты такой, фактически она говорит, ты такой мне не нужен. Тебе лучше умереть. Зачем тебе жить? Зачем тебе продолжать существовать в таких страданиях? Похули Бога и умри. Действительно, вот это тоже одно из, наверное, самых тяжелых ощущений, когда человек... Когда человека не поддерживают самые-самые близкие люди, жена, помощница, верная спутница, которая, наоборот, должна быть до конца в жизни человека. Но вот она призывает к совершенно противоположному.
Да, но в толкованиях есть у святых отцов такое мнение, что через жену действовал сам сатана.
Конечно.
Вот. Это не как правило, да, но вот, наверное, в этой ситуации. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, и в следующую субботу, живы-здоровы, будем поговорим о той трагедии, которая продолжалась с Иовом. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, отец Александр Сандарев. Спасибо, отец Александр, и до новых встреч. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.